эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Дипломатический скандал в Тбилиси. Создание информационно-координационного центра в Абхазии. Кто займет ключевые посты в Юго-Осетинском правительстве. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: в Иране на выборах президента победил Хасан Роухани. Афганский вице-президент Дустум покинул страну. Дональда Трампа наградили высшим орденом Саудовской Аравии. Президент Ирана Хасан Роухани победил на выборах и останется на второй срок президентом страны. После подсчета голосов избирателей действующий глава государства, умеренный реформатор, 68-летний Хасан Роухани, набрал около 58% голосов избирателей. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел по национальному телевидению. Соперник Роухани, консерватор и бывший прокурор Ибрахим Раиси, набрал более 15 миллионов голосов. Еще двое участников выборов набрали менее 1 миллиона голосов каждый. Более 40 миллионов избирателей участвовали в голосовании на выборах президента Ирана. Явка составила более 70%. Это примерно столько же, сколько было на выборах 2013 года. Хасан Роухани был избран на первый президентский срок в 2013 году. Тогда он пообещал преодолеть международную изоляцию Ирана и создать свободное общество. Ибрахим Раиси – консервативный священнослужитель с репутацией человека, не идущего на компромиссы. Президент Ирана – высшее выборное должностное лицо и глава исполнительной власти. Однако большей властью обладает верховный лидер Ирана. Ныне это аятолла Али Хаменеи. Под его контролем находятся вооруженные силы, судебная система, государственное телевидение и другие ключевые правительственные организации. Верховный лидер также определяет и внешнюю политику страны. Вице-президент Афганистана генерал Абдул-Рашид Дустум покинул страну, как сообщил нашей медиакорпорации. Советник Дустума по связям с прессой Ясин Хамош, он уехал на лечение в Турцию. Позже другой соратник вице-президента, депутат парламента от его партии Джанбиш Дашид Пхам Таянш, заявил, что Дустум не скрылся, что после лечения вернется на родину. Никаких подробностей о его состоянии здоровья не приводится. Власти Афганистана в 2016 году начали расследование в связи с заявлением бывшего губернатора провинции Джузджан Ахмада Ишчи, который утверждает, что люди Дустума его похитили, избили и подвергли сексуальному надругательству. Однако Дустума не допрашивали и никаких обвинений против него не выдвинули. В 2008 году лидер афганских узбеков уже уехал в изгнание в Турцию, когда в Афганистане ему предъявили такие же обвинения.
Эхо Кавказа. Новости.
Президенту США Дональду Трампу вручили высшую награду Саудовской Аравии – орден имени короля Абдул-Азиза, основателя правящей династии. Награду Трампу вручил нынешний король Салман. Президент США находится в Эр-Рияде с визитом. По итогам переговоров подписан договор о закупке Саудовской Аравии американских вооружений на сумму более 100 миллиардов долларов. В Белом доме заявили, что договор направлен против иранской угрозы и демонстрирует приверженность США безопасности в регионе. Также ожидается подписание соглашения о сборке в Саудовской Аравии 150 американских вертолетов. Страны уже договорились о партнерстве в сфере развития системы противовоздушной обороны. Трамп надеется улучшить отношения с Саудовской Аравией, понизив приоритетность вопросов прав человека в двусторонних отношениях и сосредоточившись на борьбе с терроризмом. Эр-Рияд стал начальным пунктом первого заграничного турне Трампа. Затем он посетит Израиль, Ватикан, Бельгию и прибудет на Сицилию, где примет участие в саммите «Большой семерки». Российские представители хвастали, что благодаря близким отношениям, установленным с бывшим помощником Трампа, генералом Майклом Флинном, они смогут оказывать влияние на президента и его ближайшее окружение, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные, но анонимные источники. Перехваченные заявления россиян настолько встревожили сотрудников американских спецслужб, что некоторые из них по собственной инициативе ограничили объем информации, переданной Флинну, приводит CNN слова членов команды Обамы. Ограничительные меры были приняты еще до вступления Флинна в должность помощника Трампа по национальной безопасности и до его декабрьского телефонного разговора с послом Российской Федерации Кисляком о перспективах отмены антироссийских санкций. Генерал утаил детали этой беседы от президента и вице-президента, за что и был отправлен в отставку. Источники CNN не исключают, что российские представители могли преувеличивать степень своего влияния на окружение Трампа. Белый дом распространил в связи с этим заявление, в котором, в частности, говорится: «Мы уверены, что ведущиеся расследования не вскроют никаких признаков сговора между избирательным штабом Трампа и Россией и не отвлекут президента от реализации поставленных им важнейших задач – сокращения безработицы и укрепления безопасности Америки». Глава МИД Эквадора призвал власти Великобритании дать возможность Джулиану Ассанжу безопасно покинуть страну. Гийом Лонг выразил готовность активизировать переговоры с Лондоном, чтобы основатель Викиликс смог добраться до Эквадора, где ему представлено политическое убежище. Министерство иностранных дел Эквадора считает, что власти США по-прежнему угрожают Ассанжу уголовным преследованием. 16 мая прокуратура Швеции прекратила предварительное следствие в отношении Ассанжа и отозвала ордер на его арест.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Выступление народного защитника Грузии с ежегодным отчетом перед парламентом переросло в жесткую полемику. Учи Нануашвили, представившему 800-страничный доклад о нарушениях со стороны властей и свои рекомендации, пришлось защищаться от недовольных народных избранников. Подробнее Владимир Унанянц.
800 страниц, десятки эпизодов, практически полное отсутствие реакции власти. Парламентский доклад народного защитника не понравился большинству народных избранников. Учи Нануашвили заострил внимание на наиболее резонансных делах, не получивших, по мнению аппарата омбудсмена, должного юридического внимания.
К сожалению, зафиксированные в 2015 году отрицательные тенденции сохранились и в 2016. Об этом свидетельствуют факты превышения силы, физическое и психологическое давление во время задержания. Отмечу также неполное документирование случаев телесных повреждений, что по-прежнему остается серьезным вызовом для полицейской системы. Как и в предыдущие годы, мы повторяем, что необходимы четкие сигналы правоохранительным органам со стороны руководства страны, что нарушение прав человека не останутся безнаказанными.
Острейшей же проблемой в области прав человека, считает омбудсмен, остается отсутствие эффективного механизма мониторинга трудовых прав и безопасного трудового пространства, что требует немедленного вмешательства со стороны парламента и правительства Грузии. Последним трагическим фактом, отражающим плачевность ситуации, был назван инцидент в Кабуле. Депутатам от правящей партии критика не понравилась. Представитель грузинской мечты Иску Дасены поставил вопрос ответственности самого омбудсмена за его замечания по этому делу.
Что касается трагедии в Ткибуле, вы тогда обвинили власти в преднамеренном убийстве. У вас, как у омбудсмена, не было прав и оснований для этого. Прошу объяснить, почему было сделано такое заявление.
И омбудсмен объяснил.
У народного защитника есть полное право на своей личной странице в социальной сети сделать заявление, которое, возможно, было эмоциональным. Но народный защитник с 2013 года постоянно говорит о необходимости создания действенной трудовой инспекции. Не только в парламенте. Он использует все возможности, чтобы положение в этой сфере изменилось.
Но депутатов, видимо, волновало больше другое. В частности, народную избранницу от партии власти Нзелу Мочеваряни больше всего в 800-страничном докладе о нарушениях заинтересовало, почему народный защитник называет финансирование церкви из государственного бюджета финансированием.
Вы правду не знаете, что православная церковь и традиционные религии получают от государства не финансирование, а компенсацию за вред, нанесенный во время Советского Союза? Или лжете? Такой подход не облагораживает тех отношений, о которых мы все должны заботиться вместе с вами. И очень часто те конфликты, о которых мы говорим сегодня, и которые попали в ваш отчет, созданы искусственно.
В частности, искусственным в правящей партии считают вопрос компетенции правоохранительных органов в ходе батумских событий 11-12 марта нынешнего года. По мнению народного защитника, реагирование было запоздалым, что привело к насилию, нанесению вреда здоровью людей и уничтожению имущества. Учина Нуашвили вновь обратился к парламенту Грузии с инициативой создания независимого следственного механизма, который бы помог оценить деятельность самих силовых структур. При этом еще до начала слушаний представительница грузинской мечты Софо Келадзе заявила, что не приемлет позицию народного защитника по этому вопросу.
Есть вопросы, по которым мы категорически не согласны. Например, претензии к Министерству внутренних дел относительно батумских событий. Мы не согласны, потому что в ходе парламентских слушаний по этой теме господин Уча не сумел документально обосновать свою позицию. В частности, на каком этапе должно было произойти вмешательство правоохранительных органов, чтобы, по его мнению, это соответствовало законодательству.
При этом Келадзе отметила, что большое количество рекомендаций омбудсмена будет принято во внимание и пообещала соответствующее реагирование со стороны парламентского большинства. Не совсем удовлетворил доклад омбудсмена и парламентское меньшинство. Оппозиция хотела бы услышать от народного защитника больше конкретики по резонансным делам, а не констатацию нарушений, говорит представительница Единого национального движения Салуме Самадашвили.
Доклад народного защитника масштабно представил проблемы, которые есть сегодня в стране, хотя мы считаем, что он мог больше говорить о причинно-следственных связях в том или ином случае, касающихся нераскрытых дел. Например, о нераскрытой до сегодняшнего дня проблеме с Акдриси. Мы знаем, что в ней есть коррумпированные экономические интересы неформального правителя страны. Соответственно, потому этот вопрос и остался нерасследованным. Таким было бы мое замечание к народному защитнику. Мне хотелось бы услышать больше оценок о том, по каким причинам в тех или иных случаях нарушаются различные права.
В частности, оппозиция заострила внимание на деле об избиении главы службы государственного аудита Лаши Тордия. Противники власти призвали народного защитника провести независимое расследование возможного покрывательства со стороны руководства страны и следственных органов бывшего прокурора Утара Парцхаладзе, которого называют главным подозреваемым. Учина Нуашвили пообещал пристально следить за этим делом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ставший скандально известным в Грузии, сопредседатель Женевских дискуссий от ЕС Герберт Залбер посетил Тбилиси. В грузинском МИДе ждали его прибытия из Сухуми, чтобы услышать его объяснения, а потом и извинения за поздравления новому президенту де-факто Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову. Подробности в материале Мзии Парасишвили.
Если не считать того, что спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Герберта Залбера ожидали в Тбилиси с утра, сама его встреча с замминистра иностранных дел Грузии Давида Дондуа, начавшаяся в 4 часа дня, длилась недолго, всего 30 минут. Но, увы, журналистам так и не удалось получить долгожданного ответа Залбера на вопрос, почему он, находясь в Цхинвале, решил поздравить президента де-факто Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова с результатами выборов. Эти поздравления вызвали острую реакцию Тбилиси. МИД Грузии потребовал объяснений, ведь югоосетинские выборы и их итоги не признают как в Тбилиси, так и в Брюсселе и постоянно повторяют: Евросоюз полностью поддерживает территориальную целостность Грузии. Именно это снова услышали журналисты после встречи Герберта Залбера с дипломатом Грузии во внешнеполитическом ведомстве.
Я,
как спецпредставитель на Южном Кавказе, конечно, поддерживаю этот принцип. Я это разъясняю при любом случае. Что касается выборов в отколовшемся грузинском регионе Южной Осетии, Евросоюз четко дал знать, что не признает те рамки, в которых прошли эти выборы. Я также полностью придерживаюсь этого принципа.
Далее дипломат из Германии напомнил, что Евросоюз выступает за мирное урегулирование конфликта на женевских дискуссиях и добавил, в этом суть моего мандата, который я решил выполнить. На этом Герберт Залбер завершил общение с прессой, не стал отвечать на шквал вопросов, но, удаляясь, не забыл поблагодарить журналистов за внимание. Последние не смогли вывести на откровенность и оставшегося с ними замминистра иностранных дел Давида Дондуа. Он стал говорить о том, как важно в этой ситуации не загнать в тень значимость самого института спецпредставителя Евросоюза и не сгубить единственный формат общения с Россией — женевские дискуссии. Но неинтересную речь замминистра журналисты перебили сразу и хором. 2 дня назад вы заявляли, что это категорически неприемлемо. Что он вам сейчас сказал? Какая реакция у вас была? Давид Дондуа с нотками раздражения в голосе ответил:
мы выразили нашу позицию, нашу обеспокоенность и детально объяснили ему позицию Грузии по этому вопросу.
И он взял назад свои слова, он признал ошибку. Вы же говорили о строгих шагах. На эти вопросы Дондуа ответил так же, как и виновник скандала Герберт Залбер. Поспешно удалился. В отличие от дипломатов, грузинские политики охотно делились своим мнением. Представители правящей силы «Грузинская мечта» больше склонялись к мнению, что поздравительные слова Залбера к Бибилову – это всего лишь реплика конкретного человека, а не позиция ЕС. С утра министр образования, вице-премьер Александр Джилава заявлял, что ответные шаги на слова Залбера будут очень жесткими. К концу дня он убеждал, что все так и произошло.
Думают, что реагирование очень жесткое, как со стороны МИД Грузии, так и структур Евросоюза. Что касается конкретной формы, с помощью которой будет исчерпан инцидент, то ее определит МИД.
В стане оппозиции остались при своем мнении. Дипломата из Германии нужно сместить с должности сопредседателя на женевских дискуссиях от Евросоюза. А в целом в этой истории, по мнению лидера Альянса патриотов, депутата Ирмы Нинашвили, виноваты власти. У власти Грузии нет политики, концепции, как восстановить территориальную целостность. Занимаются словоблудием. В переходном положении в Конституцию надо вписывать не то, куда стремится страна. И это хорошо, что мы стремимся к Европе. Но нужно было зафиксировать, что наша цель – восстановление территориальной целостности. Правда, Ирма Инашвили уже не стала вдаваться в подробности того, как ее предложения помогут мирно разрешить конфликт и подтолкнут абхазов и осетин к мысли о совместном проживании с грузинами в одном государстве. Спецпредставитель Евросоюза Герберт Залбер встречался с последними в Схинвале и в Сухуми, где в то же время находились остальные сопредседатели женевских дискуссий. Такие встречи, как правило, проходят перед очередными дискуссиями. Следующие состоятся в Швейцарии в июне. Один из планируемых для обсуждения вопросов уже известен. Ровно год назад, 19 мая, абхазским пограничникам в Хурче на контролируемой грузинскими властями территории был убит гражданин Грузии Гигиот Хозория. Убийца до сих пор не наказан. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
По информации неправительственного сектора, в рамках реформы системы местного самоуправления власти осуществляют нажим на региональные органы власти. В частности, как утверждают авторы заявления, Минрегион развития Грузии без консультации с общественностью направила в местные муниципалитеты директиву, где на местном уровне требуется одобрение законодательной инициативы по упразднению 14 местных муниципалитетов, в том числе 7 самоуправляемых городов. По утверждениям экспертов, на деле это значит возвращение к территориальному управлению времен СССР. Далее Ираклий Урагвелидзе.
В совместном заявлении 21 НПО, направленном на имя парламента и Минэкономразвития, говорится о недопустимости односторонних действий со стороны властных структур. Налицо сворачивание с курса, подразумевающего децентрализацию местных органов власти, говорится в заявлении. Имеется в виду, что в 2014 году парламент утвердил новый кодекс самоуправления, согласно которому количество самоуправляемых городов увеличивалось до 12 единиц за счет добавления 7 губернских центров. В то же время из подчинения властей этих городов выводилась территория районов, которые находились за городской чертой. На их базе были сформированы новые муниципалитеты, а меры и главы сельских управ избирались прямым голосованием. С нынешнего года планировалось предоставление аналогичного статуса городам, население которых превышало 15 тысяч человек. Теперь же, по словам руководителя Международного центра гражданской культуры Коте Канделаки, власти решили двигаться в обратном направлении – централизации власти на местах.
К сожалению, несмотря на обещание правительства, что решение не будет принято без согласования с общественностью, процесс продолжается форсированными темпами. Позавчера в Тбилиси были приглашены главы местных муниципалитетов, где им была дана установка единогласно поддержать предложенную инициативу на заседаниях местных Сакрыбулу. И уже вчера Амбрулаурская районная Сакрыбула одобрила это предложение. Аналогичные заседания на сегодня-завтра намечены еще в нескольких районах. И мы надеемся, что члены муниципалитетов проявят высокую сознательность и не примут поспешных действий без согласования с общественностью.
В регионах подтверждают эту информацию. По словам представителя местного НПО Саунджи Игната Шамугия, заседание Сакрыбулу Зугдиди намечено на пятницу. При этом у местных наблюдателей не возникает и тени сомнения, что инициатива правительства будет одобрена. Парадоксально, продолжает Шамугия, что проект властей нашел горячую поддержку именно у тех представителей грузинской мечты, кто в 2013 году пафосно ратовал за предоставление Зугдиди статуса самоуправляемого города.
Основным мотивом этого решения Минэнергоразвития назвали экономию средств до 40 миллионов лари в год. Однако, по нашему мнению, власти недовольны результатами прошедших парламентских выборов, где в самоуправляемых районах они получили неудовлетворительный результат. Именно этим продиктована их поспешность во что бы то ни стало до региональных выборов перекроить кодекс самоуправления в свою пользу. Лишняя головная боль им не нужна.
А по словам исполнительного директора Центра прав человека Алико Цкитишвили, инициативу властей следует рассматривать как попытку реанимировать прошлую эпоху.
Данная инициатива возвращает нас во времена СССР, когда районами управляли секретари райкомов КПСС. Можно однозначно констатировать, что власти взяли курс на формирование строго централизованной системы.
По мнению юриста Ливана Лапишвили, выход необходимо искать в рамках компетенции президента Грузии Георгия Маргвелашвили.
Лично я сегодня обращусь к президенту, чтобы он своим указом назначил дату муниципальных выборов, которые должны состояться осенью нынешнего года, так как иначе не остаются пути, чтобы пресечь вредительский процесс, направленный на сворачивание демократических норм. В этом случае местные выборы должны быть проведены в соответствии с действующими на сегодня нормами законодательства. А это означает, что если власти и вдохнут жизнь в данную инициативу, местные выборы по этой схеме состоятся не ранее, чем через 4 года, то есть минимум к 2022 году.
Что касается Минрегионразвития, то в пресс-службе ведомства устно подтвердили, что основным мотивом для укрепления местного самоуправления послужила оптимизация средств. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Сочи руководители Министерств внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия и Российской Федерации подписали соглашение о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел. Подробности в материале нашего постоянного сухумского корреспондента Виталия Шари.
Итак, в Сочи состоялось подписание руководством Министерств внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации соглашение о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел. Участие общества оно вызвало острый протест. Вчера вечером после появления заявления партии Айнар, о котором уже рассказывалось во вчерашнем эфире на «Эхе Кавказа», аналогичные заявления посыпались как из рога изобилия. От общественной организации Кераза, политических партий Амцахара, Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие, группы из 15 абхазских парламентариев, почти половина депутатского корпуса. Пожалуй, наибольший интерес у общественности вызвало депутатское заявление. Точнее, это обращение к президенту Абхазии Раулю Хаджимба и вице-премьеру министру внутренних дел Аслану Кобахия. Авторы его просили отложить подписание соглашения в связи с тем, что у значительной части депутатского корпуса имеются замечания и предложения по отдельным статьям проекта соглашения и излагали 9 пунктов этого несогласия. Обращение подписали Алмаз Джапуа, Астамур Ажба, Беслан Смыр, Алхаз Джинджолия, Дмитрий Дбар, Омар Джинджолия, Батал Айба, Рауль Лолуа, Лаша Ашуба, Каха Пертая, Александр Цижба, Аслан Бжаня, Дмитрий Гунба, Натали Смыр, Юрий Хагуш. Интернет-пользователи, которые тут же и не без оснований расценили в обращении 15 оппозиционность по отношению к исполнительной власти, начали сопоставлять это число с 10 проголосовавшими на первом заседании сессии за кандидатуру спикера Батала Табагуа, а не Валерия Кварчия. Означает ли, мол, это, что круг оппозиционно настроенных депутатов расширяется? Впрочем, вряд ли стоит представлять ситуацию так упрощенно, ведь можно придерживаться альтернативной точки зрения по конкретному вопросу, но в целом оставаться лояльным власти. Многие, к тому же, обратили внимание, что среди подписантов самого Табагуа не оказалось. Один из интернет-форумчан написал так. Кто-то говорил, что в сегодняшнем парламенте только 10 депутатов, настроенных оппозиционно. Оказалось, 15 человек. Непонятно, почему в списке нет двух умных юристов, Анкваба и Табагуа. Значит, тут что-то не то. Конец цитаты. Ему, однако, объяснили, что экс-президент Абхазии Александр Анкваб хоронил вчера мать. Она умерла в воскресенье, и это более чем уважительная причина. А теперь перейдем к сути перечисленных протестных текстов. Все они схожи тем, что в каждом присутствует обязательная оговорка типа этой. Мы выступаем за всестороннее сотрудничество правоохранительных органов Абхазии и России по координации деятельности в сфере борьбы с преступностью. Конец цитаты. А далее уже следует «но». Бурное обсуждение заявления развернулось в интернет-комментариях каждому из них, а затем и к сегодняшнему сообщению о подписании соглашения. Приведу эмоциональный пост ярого противника создания ИКЦ. Вот и закончилась независимость нашей Родины. Интересно, как скоро наши российские союзники начнут проводить у нас антитеррористическую операцию, всех ли абхазов объявят пособниками ИГИЛ, или только те, кто против ИКЦ, запишут ли в террористы ветеранов войны за независимость и как скоро начнут сажать за наши комментарии на Абхазавто, когда планируется разместить у нас внутренние войска России. Интересно, целую дивизию привезут или 2-3 полка СОБРа на нас хватит? Конец цитаты. В ответ звучит, чтобы быть свободными и независимыми, нужна сильная правоохранительная система, а у нас за все после войны годы она только отдавала свои позиции криминалу. Без посторонней помощи мы не сможем обеспечить безопасность и правопорядок своим же гражданам. Это вы можете понять? Конец цитаты. Другой заметил, что ИКЦ боятся те, кто привык решать вопросы, когда нарушается закон, по-братски. Комментируя обращение 15 парламентариев, сторонник сегодняшнего подписания съязвил: «Вот этот пункт меня очень рассмешил. Дополнить соглашение положениями, предоставляющему Народному собранию парламенту Республики Абхазия полномочия по доступу к информации о его деятельности и надзору за этим органом. А что делать, если в парламенте будут всякие нодики квициния? Они смогут следить за ходом дела в отношении самих себя? Соглашение еще будет ратифицироваться в абхазском парламенте. Обсуждения обещают быть бурным». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь региональные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
Неизвестные из огнестрельного оружия обстреляли Тбилисскую инфекционную больницу, сообщает телекомпания «Рустави-2». Инцидент произошел вчера вечером. Пациенты клиники рассказали журналистам, что услышали звуки выстрелов, доносящиеся с улицы. После нескольких выстрелов было произведено в окно одной из палат медучреждения, сообщает агентство «Новости Грузия». В этот момент там находились три пациента. Одна из пуль попала прямо в больничную койку, на которой лежал больной. Испуганные пациенты легли на пол. Один из них успел позвонить в Центр оперативного управления неотложной помощи 112. Затем они ползком покинули палату. Все это время стрельба продолжалась на улице. В результате произошедшего никто не пострадал. На место прибыли полиция и эксперты-криминалисты, которые работали на месте всю ночь. По неподтвержденной информации, личность стрелявшего уже установлена. Им оказался находящийся в алкогольном опьянении мужчина, который живет в многоквартирном доме напротив клиники. Министр обороны США генерал Джеймс Мэттис выразил поддержку процесса реформирования оборонного сектора Грузии. Мэттис направил письмо своему грузинскому коллеге Ливану Изоре, в котором говорится о важности приверженности Грузии общим ценностям и выбранному курсу, сообщает агентство «Новости Грузия». Мэттис говорит, что хорошо информирован касательно проводимой в Грузии оборонной реформы. Он добавил, что США готовы оказать Грузии помощь в процессе трансформации вооруженных сил страны. Изменения, конечно же, очень трудны, но они являются необходимым компонентом для интеграции Грузии и Запада. Департамент обороны готов помочь Грузии в процессе осуществления этой реформы. Важно, чтобы вы оставались верны выбранному вами курсу и принципам, говорится в письме Мэттиса. В социальном кафе на территории обновленного парка Мзиури из-за сообщения о бомбе был сорван показ фильма «Гордость», посвященного ЛГБТ-тематике, сообщает телекомпания «Рустави-2». С наступлением тепла социальное кафе в Мзиури традиционно устраивает показы разных картин под открытым небом. На просмотры приходят десятки молодых людей. Показ фильма «Гордость» начался вчера. Параллельно у парка собрались представители духовенства и гражданские лица, которые решили опротестовать показ картины о ЛГБТ-активистах. Акция была организована ультраортодоксальной общественной организации «Союз православных родителей», заявившей о неприемлемости показа похожих фильмов в общественных местах Грузии. Уже через несколько минут после начала показа в Центр оперативного управления неотложной помощи 112 поступило сообщение о находящейся в социальном кафе бомбе. Кинопросмотр пришлось остановить. На месте были мобилизованы десятки полицейских и саперы, которые попросили молодых людей покинуть территорию.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На этой неделе юго-осетинский президент попал в число физических лиц, против которых официальный Киев ввел санкции. Анатолию Бибилову запрещен въезд в Украину сроком на 1 год. Суммируем итоги недели с Муратом Гукимуховым.
По мнению председателя юго-осетинской партии ФДБиста Вячеслава Габозова, таким образом официальный Киев отреагировал на договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые 11 мая подписали президенты Южной Осетии и ДНР Анатолий Бибилов и Александр Захарченко.
Можно сказать, с какой-то стороны, пусть и негативным оттенком, может быть, для них, для Украины, но это все-таки определенное признание Южной Осетии и ее существования. То есть вот эти шаги Южной Осетии, вот эти союзнические отношения установленные, они, оказывается, имеют серьезное значение не только для нас, но и для киевской власти. Значит, достаточно серьезное раздражение вызывает в этих кругах. В принципе, я думаю, что вот такая реакция, она лучше, чем отсутствие реакции вообще.
По словам Вячеслава Габозова, к санкциям против Анатолия Бибилова в юго-осетинском обществе отнеслись с юмором, как к своеобразному признанию официальным Киевом результатов работы, которую проделал президент Бибилов в Донбассе. Сам Анатолий Бибилов воспринял эту новость с иронией. Цитирую, в санкционном списке очень много достойных людей, и мне даже приятно быть среди них. Конец цитаты. При этом президент подчеркнул, что санкции не создают для него проблем. У него нет никаких дел на Украине, и он не собирается посещать эту страну. 16 мая парламент республики единогласно одобрил кандидатуру президента на пост премьер-министра Эрика Пухаева, и в тот же день Анатолий Бибилов подписал указ о его назначении председателем правительства. Таким образом, состоялось первое назначение в новый кабинет министров. Утвержденный премьер выступил с речью, которая, по идее, должна была произвести впечатление некой программы. Из того, что я читал и смотрел по юго-осетинскому телевидению, мягко говоря, получилось не очень. Зачем-то он полез в вопросы безопасности и идеологии. Было такое впечатление, что в этой части доклад списан с методички террайкомовских работников 70-х годов.
Усиление роли государства в обеспечении безопасности страны от внутренних и внешних угроз, усиление роли духовных ценностей в жизни общества и развитие его интеллектуального потенциала, проведение политики по формированию поколения, способного и готового служить интересам страны, развивать отечественную культуру и защищать ее от внешних идеологических угроз.
В части экономики, социалки и кадровой политики доклад не выходил за рамки предвыборных обещаний Анатолия Бибилова. Только все получилось как-то смазано неконкретно. Лично для меня эта презентация премьера стала неким подтверждением версии, что реальным председателем правительства будет сам Анатолий Бибилов. Цитирую из выступления Эрика Пухаева. «Надо формировать эффективную социальную сферу, улучшать кадровую политику на госслужбе и повышать квалификацию врачей и педагогов. Принятая в 2013 году концепция госслужбы не работает». Конец цитаты. А вот про госслужбу хорошо сказал. За последние годы, не хочу утверждать, что только за время Леонида Тибилова, государственная служба превратилась в закрытый клуб, в который принимают исключительно по протекции очень узкой группы высокопоставленных чиновников на условиях личной преданности. Понятное дело, что в такой приватной обстановке не может быть и речи ни о каком служении интересам общества и созидания государства, ни о какой открытости и подконтрольности перед избирателем. Поэтому и не работает. Похоже, Анатолий Бибилов устами Эрика Пухаева обещает изменить это положение вещей. Посмотрим. Что еще понравилось в выступлении Пухаева? Выступая перед депутатами, он не фонтанировал какими-то прорывными прожектами, громкими заявлениями о создании в скором будущем чего-то необыкновенного. Такая приземленность всегда располагает к доверию. Почему? Хочу привести слова экономиста Александра Караваева по поводу развития таких маленьких регионов, как Южная Осетия.
Нет особых секретов и нет необходимости выдумывать какие-то гениальные формулы для Южной Осетии. То есть, в принципе, модели экономических отношений такого рода, микрорегионах, они есть. В общем, речь идет об управлении достаточно маленькой территорией, небольшими показателями объема капитальных вложений и движения денежных средств. Как бы вопрос в том, чтобы эту всю машину наладить и чтобы она пошла работать, ну, как обычная структура власти в любой раз.
Отвечая на вопросы депутатов, Эрик Пухаев пообещал создать фонд кредитования малого и среднего предпринимательства. Это, собственно, то, из-за чего ссорились в последнее время парламент и правительство. Все деньги, предназначенные для развития бизнеса, правительство передавало на реализацию нескольких крупных по местным меркам и весьма затратных проектов. Парламент упрекал правительство в том, что польза от этих проектов для экономики республики не очевидна, и настаивал на другой стратегии. Много небольших кредитов для малого бизнеса, торговцев, фермеров, ремесленников. И в этом смысле обещания Эрика Бухаева также укладываются в позицию президента и партии парламентского большинства. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Абхазский парламент укомплектован со всеми поствыборными проволочками и исками. Абхазию посетила делегация женевских дискуссий. Главное событие недели – подписание договора об ИКЦ. Подводим итоги с Изидой Чани.
Неделя получилась весьма разнообразной. В нее уместились не только политические события, но и новости культуры, спорта, праздники и юбилеи. В понедельник Центральная избирательная комиссия Абхазии объявила о результатах выборов, проходивших повторно на одном из округов. Таким образом, законодательный орган власти был укомплектован окончательно всеми 35 депутатами. Но надо отметить, что в Верховном суде сейчас рассматривается иск одного из кандидатов к Центральной избирательной и окружной комиссии с требованием признать выборы по 19-му округу недействительными. Так что теоретически еще возможен пересмотр итогов по этому участку. В начале недели Абхазию посетила делегация сопредседателей женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ЕС, ООН и ОБСЕ. Они ознакомились с ситуацией на грузино-абхазской границе, понаблюдали за работой пограничников на КПП «Ингур», встретились с жителями этого приграничного района и обсудили в Министерстве иностранных дел повестку юбилейного 40-го раунда грузино-абхазских переговоров в Женеве. Абхазская сторона в очередной раз поставила вопрос о необходимости подготовки юридически обязывающего стороны Грузию и Абхазию документа о неприменении силы. Глава МИД Абхазии Дауркови подчеркнул, что отказ грузинской делегации от его принятия сводит на нет усилия, предпринимаемые участниками женевских дискуссий, и, по существу, подрывает женевский формат. Министр также высказал свое отношение к заявлениям в адрес Абхазии, содержавшимся в консолидированном отчете Генсека Совета Европы Тубьорна Эгланда. В документе отмечаются серьезные нарушения прав человека в Абхазии. Дауркови, давая оценку крайне негативным выпадам Совета Европы в отношении Республики Абхазия, отметив, что продолжающаяся политика изоляции Абхазии, грубое нарушение прав на свободу передвижения для ее граждан, отказ в выдаче виз, срыв гуманитарных, культурных и спортивных мероприятий, в которых участвуют представители Абхазии, почему-то остаются вне поля зрения европейской дипломатии. Проведение очередного 40-го раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 20-21 июня 2017 года. Одновременно с этими встречами в российском городе Сочи прошло подписание соглашения между МВД России и Абхазии по созданию совместного информационно-координационного центра. Согласно документу, 20 сотрудников ведомства будут заниматься вопросами, связанными с организованной преступностью и наркотрафиком. Подписание соглашения вызвало бурю эмоций в республике, жители которой разделились во мнении относительно необходимости создания этой структуры. За день до подписания документа часть депутатов парламента обратилась к президенту с призывом отказаться от этого соглашения. Представители партии АЙНАР обвинили министра внутренних дел в предательстве национальных интересов. Между тем, очередное российско-абхазское соглашение было подписано, а министр внутренних дел Аслан Кабахия посоветовал оппонентам не разбрасываться безосновательными обвинениями, а внимательно изучить документ, который, по его словам, полностью соответствует национальным интересам Абхазии и не противоречит законодательству республики. На следующей неделе соглашение поступит на ратификацию в Народное собрание, парламент, и у депутатов будет возможность высказать свое отношение к документу путем голосования. На этой неделе абхазской милицией был задержан находившийся в розыске более 3 лет участник громкого преступления – ограбления инкассаторской машины Мира творческих сил в августе 2006 года – Геннадий Блабба. Акция «Ночь в музее» второй раз прошла в Абхазии на уходящей неделе. Столичные и районные музеи подготовили культурные мероприятия для своих ночных посетителей, среди которых оказалось много молодежи. Президент Абхазии передал Государственному музею все подарки, презентованные иностранными делегациями, скопившиеся у него за 2 года. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани и Сухума.
В Южной Осетии продолжается работа по формированию правительства. 15 мая президент назначил Эрика Пухаева премьер-министром. Главные вопросы, кому доверят ключевые министерства и останется ли кто-то из бывшей команды в строю. Подробности в материале Жанны Тархановой.
В Южной Осетии продолжается работа по комплектованию кабинета министров. Пока назначены глава правительства Эрик Пухаев и руководитель администрации президента Игорь Козаев. О других потенциальных претендентах на ключевые должности пока нет официальной информации. Некоторые наблюдатели полагают, что президент затягивает с назначением членов правительства. После инаугурации Анатолий Бибилов обещал сформировать новый кабинет за 2 недели. Этого не произошло. Юго-осетинский эксперт, лидер движения «Твой выбор Осетия» Алан Дюсоев считает, что процесс формирования правительства проходит в штатном режиме. По его словам, все происходит в соответствии с законом. Премьер избран парламентом, президент подписал указы о его назначении. Теперь готовятся указы о назначениях министров, говорит Алан Дюсоев.
Отдельно считаю процесс формирования. Это рабочий процесс, в рабочем режиме, я думаю, 1,5, максимум 2 недели, в течение 1,5-2 недель весь кабинет, в принципе, будет сформирован. Там чисто рабочая ситуация, с учетом перехода и так далее и тому подобное. Так что там как бы ничего странного такого нету. Да, может быть, немножечко затянулся процесс, но это тоже нормальная рабочая ситуация. Кадры есть, думаю, с кадрами проблемы нету. Как только будут подписаны указы, что станет публично ясно. А так с кадрами там проблемы. Но общество одно ожидание, как и, в принципе, от прошлого правительства тоже. Улучшить социально-бытовые условия. Вот это все, чем должно заниматься правительство, это основа всех предвыборных обещаний президента.
Кто из старой команды перейдет в новую, пожалуй, один из главных вопросов, которым задаются наблюдатели в Тхенвале. Например, эксперты указывают, что не произошло отстранения от должности до окончания расследования временно исполняющего обязанности министра сельского хозяйства после его неожиданного ареста. Напомним, Виталий Плиев был задержан КГБ Южной Осетии в конце апреля этого года. На чиновника было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако 2 мая Плиев был отпущен из-под стражи под подписку о невыезде. После скандала он явился на рабочее место, отметив, цитата, что «работает, как работал». Председатель парламентского комитета по бизнесу, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Инал Джоев рассказывает, что поставил перед новым премьер-министром Эриком Пухаевым ряд актуальных вопросов, говорит Инал Джоев.
У меня был к нему вопрос. Будет ли визы опять и хлеб из муки собственного производства? Вот это мой первый основной вопрос был, на что он ответил утвердительно. С первого дня будет над этим работать и на филовках правится хлеб из муки собственного производства, хотя бы какая-то часть. Потому что мы каждый год покупаем элитное зерно, и потом, куда это зерно девается, в смысле, мы сеем, а наша пекарня не принимает наше зерно, нашу муку. Еще я задам вопрос, я и до этого вам говорю, что в инвестиционной программе на 2015-2017 годы были заложены финансовые средства для развития реального сектора экономики 800 миллионов. Они заканчиваются в эти годы, они еще не освоены. Далее я спросил, страховая деятельность в Южной Осетии практически отсутствует, а единственная компания Юго-Осетия-Группа акционерное общество, открытое акционерное общество, давно превратилась в источник личного и незаконного обозрения. Ее руководства. Я именно так и спросил. На депутатские запросы руководства этой страховой компании не отвечает, ведет себя как государство в государстве. И я спросил, какие действия планирует новое правительство для утверждения законности в сфере страхования?
По информации моих источников, известно о 2 предстоящих назначениях. В частности, депутат от партии «Единство народа», глава комитета по здравоохранению и социальной политике Алан Кузонов возглавит наблюдательный совет при президенте Южной Осетии по целевому и рациональному использованию средств, поступающих на специальный счет в Национальном банке Южной Осетии. Эта структура известна в народе как спецсчет, и вопрос распределения финансовой помощи вызывал много вопросов. Новым министром здравоохранения может стать главный врач Республиканской соматической больницы Майрбек Кокоев, баллотировавшийся в депутаты парламента от партии «Единая Осетия». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В прошлом месяце в Пицунда-Мюсерском заповеднике Абхазии были выявлены незаконно построенные курортные объекты. Президент Рауль Хаджимба встретился с генеральным прокурором Зурабом Аджба и потребовал от него отчета о том, что было сделано ведомством по этим фактам. Далее Елена Заводская.
25 апреля президент Рауль Хаджимба в сопровождении премьер-министра, генерального прокурора, министра внутренних дел и других должностных лиц осмотрел объекты, незаконно построенные на территории Пицунда-Мюсерского заповедника. Узаконить эти объекты невозможно, так как в соответствии с законом любая хозяйственная деятельность здесь запрещена. Президент поручил тогда Генеральной прокуратуре проверить наличие необходимых документов на выделение земельных участков и их застройку под курортные объекты. Генеральный прокурор Зураб Аджба сегодня сообщил, что по поручению президента была создана группа, которую возглавил начальник управления по надзору за законодательством Генеральной прокуратуры Беслан Таркил. Проверка проводилась совместно с прокуратурой Габрского района, природоохранной прокуратурой и с привлечением руководства администрации Габрского района. Зураб Аджба рассказал о проделанной работе.
Направлено исковое заявление о сносе незаконного строения, возведенного Должином Хагуш на территории Пицунда-Мюсерского заповедника. Следственным управлением Генеральной прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Это самовольный захват земли. Особое нарушение, которое нами выявлено, это было, когда здание административного корпуса Пицунда-Мюсерского заповедника, второй этаж данного здания, был фактически сдан в наем под гостиничные номера, что крайне недопустимо со стороны директора заповедника Малия, в настоящее время он бывший директор заповедника. В отношении него проводится доследственная проверка, в ближайшие дни будет возбуждено уголовное дело по статье 285 Уголовного кодекса. Это злоупотребление должностными полномочиями. Он заключил договор с своим работником, инженером и стоматологом Махари, в отношении которого также будет возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве.
По всем случаям незаконного строительства в заповеднике нет и не могло быть никаких разрешительных документов. 5 исковых заявлений о сносе незаконных строений прокуратура направила в суд. При осмотре Пицунской рощи на территории заповедника был также установлен факт незаконной рубки 185 деревьев породы самшита. Соответствующие материалы переданы в Следственное управление Генеральной прокуратуры и возбуждено уголовное дело. Зураб Аджба заявил.
Отсутствовал должный контроль со стороны контролирующих органов, которые своевременно не приняли мер для того, чтобы мы с этим столкнулись в начальной стадии и имели возможность принять меры прокурорского реагирования. Мы все там были, видели, что эти объекты практически завершены, сложены из бревен, коттеджи, даже некоторые там прямо к соснам прибитые, что говорит о варварском отношении к нашей природе. Пицунская сосна, Пицунский заповедник – это особо охраняемая территория, которая нуждается в защите государства.
Среди выявленных в Пицунде незаконных строений большая часть была построена давно, 10 и более лет тому назад. Проблема старая, сказал Зураб Аджба. Она касается всех районов Абхазии и всей прибрежной полосы. 200-метровая прибрежная зона имеет статус особо ценных земель, и любое разрешение, выданное местной администрацией, должно быть согласовано с кабинетом министров, если площадь выделения меньше 1 гектара, и с парламентом, если площадь выделения больше 1 гектара. Президент Рауль Хаджимба выслушал прокурора и сказал:
«Просил бы и требую провести соответствующие проверки не только по Пицунде и по остальным районам. У нас вопрос незаконного строительства очень жестко будет стоять. Это касается города Гагры, это касается Цандрипша, это касается практически всех наших городов и районов, это касается парковой зоны города Суху. У нас где кому не придется, все начинают заливать фундаменты для того, чтобы потом со временем начать опять строительство, несмотря на то, что есть запреты на эти все строения. Просил бы заниматься вопросами очень жесткого контроля по отношению к лицам, которые дают соответствующие разрешения».
Рауль Хаджимба поручил генеральному прокурору обязать глав всех районов и городов вместе с сотрудниками прокуратуры провести проверку законности строений и отчитаться о состоянии дел. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Неделя музеев проходит в Тбилиси. В частности, в Музее истории имени Симона Джанашия демонстрируют грузинские национальные костюмы. Как одевались в Грузии пару веков назад? Чем отличались костюмы людей, проживавших в различных регионах Грузии? Как и кем они создавались? И как определялась совестливость крестьянина по костюму? Рассказывает Анастасия Славинская.
Платье нежного молочного цвета в пол с черным расшитым золотыми нитками поясом, который не спадает к подолу. На поясе цветочный орнамент, гармонирующий с бархатной вставкой на груди, которую обрамляет жемчужная нить. Это платье было создано во второй половине XIX века. Такие носили женщины в Самегрело. Все костюмы, представленные на этой экспозиции, когда-то принадлежали реальным людям, которые жили в разных регионах страны в XVIII-XX веках. У костюмов много общего, хотя при этом есть определенные отличия. Так, женское сванское платье – единственное из всех представленных абсолютно черного цвета, расшито серебряными декоративными элементами на груди. На талии массивный пояс, тоже из серебра. Черный цвет одеяния в сочетании с тяжелыми украшениями делает его похожим в какой-то степени на боевой костюм. Совсем иное платье тюльское. Оно кажется более практичным, хотя при этом выглядит нарядным. Юбка немного ниже колена. Поверх нее передник, украшенный монетами и орнаментами, которые вторят рисунку, вышитому на верхней части одежды. Тут же абхазский костюм. Шелковое платье в пол с бархатной вставкой, которая украшена серебряными узорчатыми пластинами на груди. Доктор искусствоведения Изольда Меликишвили говорит, что во многом стиль той или иной одежды продиктован различными влияниями – политическим, экономическим влиянием, которые оказывали в определенный период страны друг на друга.
В зависимости от того, кто и в какой период завоевывал страну, произошли изменения в нашем костюме. Например, в Западной Грузии, особенно в женской одежде 17-18 веков, очень хорошо видно влияние османских элементов. В Самской Джавахете также заметно влияние мусульманского мира. Из традиционных костюмов, которые дошли до нас, наиболее отлично от костюмов, которые существуют в мире, хефсурский. Похожий не встречается практически нигде. Он отличен и в плане техники, и цветовой гаммой, и своей формой.
У князей, как и у крестьян, была и повседневная, и выходная одежда, рассказывает Изольда Меликишвили. В Хефсурете был еще один тип одежды – сахате, то есть иконная. Женщины должны были надевать ее на религиозные праздники. А выходной костюм простых людей назывался санамусо, название которого происходит от слова «намуси», то есть «совесть».
Знаете, почему он назывался санамусо? Существует такое определение относительно того, что одежда, которую носит человек, во-первых, украшает его самого, во-вторых, когда он попадает в определенную группу людей, будь то свадьба или любое другое событие, он своей одеждой не должен поставить в неловкое положение других. То есть у него обязательно должен быть костюм на выход.
Таким образом, можно сказать, что наличие приличной одежды было фактически вопросом чести. К совести крестьян взывали и другие правила поведения в обществе. Простой человек, который, возможно, и мог позволить себе дорогой костюм, никогда бы не решился заказать себе такой, говорит Изольда Меликишвили. Одежда определяла статус человека, соответственно, костюмы из дорогой ткани, расшитые золотом, должны были носить только люди определенного сословия. Шить такой костюм было непросто и очень дорого, говорит искусствовед. Мастера собственноручно ткали шелковые ткани и расшивали их. Стоимость во многом зависела от используемого материала. Сообщество портных, как представителей этой определенной профессии, появилось только в конце 18-го, начале 19 веков, продолжает Меликишвили. До этого люди, создававшие одежду, в исторических источниках упоминались главным образом как вышивальщики, а с появлением мастерских и самих мастеров как группы появились и определенные традиции.
Когда ученики портных, которые шили чохи, заканчивали обучение, они проходили определенную церемонию посвящения в мастеров. Есть даже фотография. На ней несколько портных, за поясом у каждого из них большие ножницы, а один из них, который проходит церемонию посвящения, без ножниц, с цветами в руках.
По словам куратора этой выставки Гулико Квантидзе, все костюмы, представленные на экспозиции, собственность музея именно Симоны Джанаши. Некоторые из них нуждались в реставрации, на которую у специалистов ушло несколько месяцев. Куратор рассказывает о том, как эти костюмы стали обитателями музея.
Начиная с 1852 года фонды музея пополнялись. Это были пожертвования, какие-то экспонаты приобретал сам музей, что-то было обнаружено в ходе экспедиции. На этой экспозиции представлены также вещи мемориального характера. Это, например, царское одеяние Теймураза II, которое было найдено в ходе раскопок, или швейная машинка, которая принадлежала Текле Батони.
Говорит куратор. Экспозиция, приуроченная к Международному дню музеев, продлилась всего день. Наряду с ней прошла также выставка оружия, экспозиция работ немецких художников, которые жили и работали в Грузии в 19-20 веках, и ряд других мероприятий. Неделя музеев завершится завтра в Этнографическом музее под открытым небом имени Георгия Читая. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.